Друзья, приветствую, чисто конкретная политика, меня зовут Дмитрий Еловский. Подводим итоги недели, пытаемся понять, что это все означало, ну и чего ждать в ближайшем будущем вместе с политологом Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, я очень рад вас приветствовать, здрасте.
Я тоже рад вас приветствовать, рад приветствовать всех, кто собрался в этот воскресный день, а также тех, кто соберется позже, когда воскресенье закончится.
Да, у нас есть и такие, поэтому уж всех поприветствую, может быть, кто-то даже и через неделю будет смотреть. Владимир Борисович, предлагаю начать с, ну, такой, я бы сказал, самой горячей темы, наверное, обсуждения на этой неделе, по крайней мере, в соцсетях, в российских, политических, в оппозиционных. Феномен яблока, что с ним происходит, я вот пытаюсь понять, доживет ли яблоко до выборов, как вы думаете?
Это что происходит с яблоком? Его откусили. Вы знаете, я сомневаюсь в том, что это самая горячая тема обсуждения в соцсетях, но, безусловно, это самая горячая тема обсуждения в том пузыре социальных сетей, который находится на таком леволиберальном интеллигентском фланге этих больших и очень разнообразных сетей. Я хочу сказать, что, по всей видимости, то, что происходит сейчас, это такая фиксация эволюции партии «Яблоко» и, видимо, высшая точка ее развития на сегодняшний момент, она стала частью умного голосования. То есть вот эта точка, когда партия «Яблоко» стала элементом умного голосования. И когда это произошло, это заставило меня не столько пересмотреть мой взгляд на партию «Яблоко», сколько пересмотреть мой взгляд на умное голосование. Это не значит, что я стал относиться к нему лучше, но я заценил эту идею Алексея Навального как действительно очень мощную политтехнологическую идею. Вот именно политтехнологическую, а не политическую – это две большие разницы. Потому что я за эти две недели понял, что наша жизнь – это жизнь обреченных на набережной неисцелимых. Потому что, что бы ни происходило, мы все руководствуемся лозунгом «Надежда умирает последней». Надежда умирает последней, да? Поэтому сколько бы раз ни повторялась одна и та же история, мы садимся играть партию в карты с Шулером. Мы постоянно думаем, что эта партия покер, а выясняется, что мы играли в переводного дурака. И каждый раз повторяется одна история, появляется некое смонтированное окно возможностей. Это окно возможностей, в него просто, как в каких-то картинах Вия, все бросаются с криками «Вот здесь мы сейчас им покажем», застряют широкими частями тела в этом окне. Потом это все заканчивается пшиком, депрессией, глубоким разочарованием. Казалось бы, этот урок надо выучить, но нет. Появляются новые выборы, новое окно возможностей, новый герой, и все повторяется снова. И если это повторяется из раза в раз, то надо сказать, что, видимо, это не случайно. Это значит, что есть какой-то механизм, который заставляет людей это делать. Этот механизм понятный, психологический, он называется компенсаторный. Человек не может жить с ощущением своей полной беспомощности перед тоталитарной системой. И как только эта тоталитарная система по каким-то своим внутренним причинам, а, как правило, эти внутренние причины вполне расчетливы и называются спускание пара, приоткрывает какое-то маленькое окошко, то люди пытаются компенсировать вот то раздражение, то униженность своего достоинства, которое весь предыдущий период они терпели, то есть как бы появляется возможность проявить себя без угрозы быть тут же закатанным в какой-нибудь срок и в Сибирь. Ну, как к этому относиться? Ну, надо с пониманием к этому относиться. Вот я 2 недели комментирую это событие, и я понял, что надо делить две вещи. Мою личную позицию человека в целом не увлекающегося, который как бы смотрит на то, чем это все закончится. И у нас в семье принята такая формула: мы так боимся разочарования, что предпочитаем не очаровываться. И надо делить политическую позицию, которую вынуждены занимать люди, которые, ну, претендуют на то, чтобы быть выразителями интересов масс. У них нет другого пути, кроме как это поддержать. Почему? Потому что есть огромный психологический запрос на выплеск раздражения, энергии, надежды, ну, то, что все называется заместительной политической терапией. То есть, если запрос есть, ты не можешь его игнорировать, ты должен на него отвечать. А вот дальше, возвращаясь к первому тезису, я вдруг понял, что концепция умного голосования – это лучшая заместительная терапия, которую кто бы то ни было придумал в России. То есть, это действительно механизм, который, по сути, ничего не решает, но при этом очень духоподъемный. То есть, ты как бы ничего в сути не изменил. То есть системе твои сверхусилия абсолютно безразличны, но ты себя выразил, ты себя отмобилизовал, ты себя сохранил. И вот для этих целей вот это умное голосование, оно действительно очень подходит, то есть это разумно. А в чем-то у меня такая ассоциация, я тут спорил с моими киевскими собеседниками, и я сказал, что в некотором смысле механизм ударов по Wildberries – это аналог вот этого агитации голосования за яблоко в России. То есть он не приводит к результату тому, который декларируется, и не может привести. Но он невероятно важен для подъема, ну, собственной уверенности в себе. Ну вот, наверное, я был неправ. Я никого поэтому не призываю там не голосовать, потому что человеку нужно выбрасывать из себя отрицательную энергию. Ну, такой механизм выбрасывания энергии ему сейчас предоставлен, люди могут этим воспользоваться. Это как поход на выборы, как поход к психотерапевту.
Ну, дальше-то что будет? Доживет ли до выборов и не заиграется ли вот
Смотрите, там все
кремлевская,
довольно
да,
очевидно.
братья в либерализацию?
Да нет, не заиграется, конечно. Понимаете, не может заиграться тот, кто контролирует казино. В крайнем случае, он может его взорвать. Поэтому здесь я не буду оригинален, я согласен с версией Ходорковского о том, что, в принципе, двойная функция у допуска яблока на эти выборы. Все замеры, тем не менее, даже сейчас показывают, что, несмотря на возбуждение эмигрантского сообщества и какой-то части людей, которые в России, вот, ну, я писал, живут с этим ощущением, что сейчас разорвет изнутри, я его прекрасно понимаю. То есть бывает такая степень неприятия окружающей реальности, которая компенсируется только такой же степенью невозможности на нее повлиять, что это приводит на самом деле к такому моральному коллапсу, ну и даже к психозу. Это тяжело. То есть вот эта вот группа людей, безусловно, существует, она, безусловно, консолидируется, но пока запросы показывают, что это все в районе от 2 до 5, но, скорее всего, суммарно будет 2-3. Это без всяких манипуляций, понимаете? Это без всяких манипуляций. И мы это видели по прошлым. Там есть сложные расчеты социологов, но это надо у социологов говорить. Не со мной, я пользуюсь, как говорится, вторичным продуктом, а расчетами тех людей, которым я доверяю. И в этой ситуации им выгодно такое голосование, потому что они по итогу говорят: ну, ребят, вы говорили, что у нас нет демократии, Да, у нас ешь чем угодно. Это демократия. Вон у нас даже антивоенная, открытая антивоенная партия поучаствовала в выборах. И что? Вы видите, какой ничтожный результат она получила. 2% голосов, значит, 98% они что? Они поддерживают священную войну. А дальше что-то может пойти не так. Я в этом сомневаюсь, но может, да. В принципе, понимаете, бывает так, что кто-то сжигает себя на площади рыночной, и начинается какая-нибудь арабская весна. Этого никогда отрицать нельзя, тут никто, как говорится, в мысли Бога не влезть не может. Но в этой ситуации у них есть багор и ведро. То есть, если они поймут, что ситуация выходит из-под контроля, партию Яблоко в последний момент снимут с выборов, скажут, ну, не удался эксперимент. То есть, поэтому они будут контролировать ситуацию. Если они будут понимать, что все замеры, они умеют их проводить, у них есть свои инструменты для этого, показывают, что это в пределах 2-3%, они доведут эксперимент до конца. Если они поймут, что ситуация выходит из-под контроля, они дернут стоп-кран.
Я вот не первый раз уже за неделю слышу аргумент про то, что власти теперь могут говорить, что вот тут 2-3%, значит, отщепенцев, которые против всей нашей многомиллионной страны. А кому они это будут говорить? Вот я вот этого не понимаю. Можете объяснить? Это для кого?
Они продолжают общаться с огромным количеством людей на Западе. Вы недооцениваете их рукопожатность. Тоже потому, что мы все живем в своем пузыре. У вас очень много знакомых из АДГ. У вас нет родственников в окружении Ли Пен. Вот у меня не
Ну,
случилось,
очень мало.
понимаете?
Знакомых
Мам.
очень мало, честно вам скажу. Родственников вообще нет, а знакомых очень мало.
Да, понимаете, а там другое отношение к Путину, оно такое, ну и к режиму, оно такое скользкое, понимаете? И поэтому вот там для общения с этой аудиторией это очень важно. Это дальше какая-нибудь Вайдель выйдет в парламент и скажет, да, Путин лучше Зеленского. Зеленский, он ни разу не избирался, а Путин уже там во время войны вторые крупные выборы проводит, и у него даже антивоенная партия участвует. Вы недооцениваете на самом деле игру России на Западе. Она никуда из Европы, Россия не уходила. Она просто хочет вести в Европе игру с теми, кто ей близок по духу, а в Европе довольно много таких, кто близок ей по духу.
Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на нас, комментарий напишите, это все нам очень сильно помогает. Также в описании ссылки есть на ресурсы Владимира Борисовича, на ресурс Дмитрия Сергеевича, тоже поучаствуйте там активностью и подпишитесь. Владимир
Потому
Борисович, у меня
что
еще...
он собирает самые интересные вопросы нам.
Это
И без
правда, и
них мы, да.
к этому мы еще вернемся в конце, и там и про АДГ будет, и про Ле Пен, и про Сурковщину тоже. В общем, дождитесь конца, там много классного, важного,
Не
интересного. Потом, знаете,
занимайтесь пугайщиной.
да. У меня еще с прошлой недели остался вопрос, который я не успел тогда вам задать. Ну, вот у нас сериал такой, ничего страшного, а зрители могут и вернуться, и пересмотреть, и кто-то и заново посмотреть, может быть. Мы говорили с вами тогда про военное положение, мы часто с вами говорим про него и про мобилизацию. Знаете, я вот тут как-то посередине недели себя поймал на мысли, что как будто концепция военного положения противоречит той вероятной форме мобилизации, которую может применить Путин, о которой вы говорите, что это будет не, значит, в лоб вот это, да, образца сентября 22-го, вот, а что-то такое гибридненькое, липкое, ползучее, с использованием разных технологических штуковин. Но вот военное положение так не объявишь, правда? Нет ли тут нестыковки небольшой?
Ну, слушайте, все правление Путина, оно эклектично, поэтому несостыковки есть у него везде и всюду. Но просто справедливости ради, я должен сказать, что военное положение и мобилизация – это такие пересекающиеся множества, которые не совпадают. То есть я совсем вас, наверное, даже смешу. Но мобилизация в стране идет непрерывно уже с сентября 2022 года. ее никто не отменял. То есть у нас все время вот эту паузу, которую власть держит добровольно, воспринимают почему-то как отсутствие мобилизации. Страна давным-давно живет в мобилизационном режиме без всякого военного положения. Соответственно, верно и обратно, можно вводить военное положение частичное или где-то, и это никак не скажется на режиме мобилизации. Опять-таки, потому что он уже идет. Мобилизация уже свершилась и идет. То есть в условиях мобилизации всегда власть всегда принимает самостоятельное решение, сколько именно людей ей нужно забрать. И слово «бронь» существовало и в годы Великой Отечественной войны. И отнюдь не все мужчины призывного возраста, как вы понимаете, побывали на фронте. Кто-то должен был стоять у станков, кто-то вообще просто купил это все, кому-то повезло и так далее. То есть мы давно живем в режиме мобилизации, но при этом власть регулирует, во-первых, сколько ей надо взять людей, и б, каким именно образом она может брать. И вот здесь, ну, огромные как бы возможности. То есть, во-первых, вариации, то есть сразу сценарий. Во-первых, сколько брать людей? На самом деле здесь вот все эти демографические расчеты, они ни к черту не годятся, потому что нужны экономические расчеты. Власть и так через контрактную систему, считайте, что это и была мобилизация, но, скажем так, намазанная медом. Смерть, смазанная медом. Власть выявила весь тот запас, который она могла бы получить, не оказывая такого существенного отрицательного воздействия на экономику и на то же военно-промышленное производство. И дальше каждый, ну, такой уже изъятый человек – это всегда удар почему-то. То есть это либо надо брать уже людей, которые заняты в какой-то инфраструктуре, либо надо брать из таких когорт, которые лучше не трогать. Ну, например, есть такое общее опасение, что студенчество – это такая масса, которая является инертной только тогда, пока ее не трогают. То есть, если ты залезаешь туда слишком сильно, то ты можешь получить очень неадекватную реакцию. Дальше. Свои. Ну, то есть, можно, конечно, начать реально детей московской элиты туда загонять, но папы как-то нервничать будут. А можно брать интеллигенцию. Но это тоже... То есть дальше вот куда ни полезешь, уже остались такие когорты, где взять чувствительно. Поэтому вроде как народу много, а вот так вот, чтобы безопасно призвать, и общество не почувствовало на себе эффекта, так практически некого. Теперь как призывать? То есть можно это сделать... Ну, тогда была, конечно, тяжелая ситуация с прорывами под Харьковом и Херсоном и отсутствием сплошной линии фронта, и надо было сходу поднять там 300-400 тысяч человек. Никто ж точно цифры там не знает. И это было сделано разово, вот буквально в течение пары недель, и это, конечно, произвело мощное такое психологическое воздействие на общество. А здесь можно это все растянуть, условно говоря, на месяца 8. То есть ты будешь как бы выдергивать людей адресно, преимущественно на тех, кто тебе нужен. И они к этому готовы. То есть, когда я говорю о том, что это будет мобилизация другая, я именно это имею в виду, что они будут знать, за кем пришли. И Б, они будут стараться делать это не одномоментно.
Владимир Борисович, еще хотел с вами поговорить про Собянина выступление. Тоже этот вопрос коррелирует, на самом деле, с предыдущим. Но вот удивительная цитата. Значит, если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов, не будет населения, политическая ситуация совершенно будет другая, и мы не достигнем успеха в войне. Вот те, кто говорит, что надо переходить на военные рельсы, совершенно не понимают, как ведется современная война. Сказал мэр Собянин. чем хотел сказать-то таким образом? Мы куда его записываем сейчас с вами? В голуби или в ястребы? Как будто все-таки есть тут какое-то противоречие с, ну, одной из таких провоенных, скажем так, да, группировок вокруг Кремля.
Больше мне похоже на сову, но это так отдельное мнение. То есть сидит, спит и надеется, что проснется в нужное время. А у меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость состоит в том, что действительно красивая цитата. А плохая новость состоит в том, что в отличие от 90% слушателей, я прослушал интервью Собянина Кондрашову целиком. И плохая новость состоит в том, что кроме этой цитаты, там все остальное фуфло, ни одной мысли и слова больше нету.
Ничего
Поэтому,
плохого в
собственно...
этом нету. Это тоже хорошая новость. Чего
Да.
плохого-то?
Да, то есть можно избавить всех остальных от необходимости дальше слушать, потому что за исключением той фразы, которую вы процитировали, там дальше просто нет содержания. А откуда эта фраза? Но она интересна, потому что она показывает оттеночные разногласия, конечно, внутри правящей верхушки и понимание осторожной консервативной части элиты, что, как когда-то Дмитрий Быков ходил по Москве в водные времена, в 2011 году, с плакатом, который я считаю абсолютно лучшим, как бы, примером наглядной политической агитации и пропаганды. Там было написано: «Не раскачивайте лодку, нашу крысу стошнит». Вот проблема состоит в том, что сейчас часть элиты, конечно, пишет этот плакат: «Не раскачивайте военную лодку, потому что наш народ стошнит». Очень боятся, что все-таки народ укачает этой войной, и он начнет блевать за борт. Поэтому есть люди, которые как бы не чувствуют этих настроений, либо находятся в регионах, в которых давно уже все блюют. А есть регионы такие корневые, фундаментальные, которые еще цепляются за эту возможность жить на войне, как не на войне. Ну, потому что разница между Москвой и каким-нибудь Краснодаром или Ростовом, она колоссальная здесь. Чем глубже в землю, то есть в провинцию, тем заметнее война, при всем при том. Поэтому для Собянина все-таки выступал, надо понимать, что это его было стандартное выступление, и не то чтобы он сам захотел, но поскольку он теперь лицо «Единой России», то, по всей видимости, это чисто такая навязанная ему процедура. Он бы и дальше спал бы, понимаете? Вот если бы его воля, он бы и не высовывался. Но теперь, поскольку он олицетворяет собой эту партию власти формально, то ему приходится дать это интервью, ему пришлось что-то сказать. И говоря, он должен был обозначить интересы вот этого вот избирателя крупных мегаполисов, который цепляется за мирную жизнь на войне. Он ее и обозначил. И он как бы дал предупреждение: ребята, есть значительная часть населения, которая очень условно поддерживает войну. Ровно настолько, насколько эта война за стенами его дома.
Владимир Борисович, ну, мне кажется, Собянин очень редко говорит что-то про войну. Может быть, даже считанные разы, вот пальцев на одной руке хватит, не говоря уже о том, что там он не носит камуфляж, не ездит, значит, в регионы оккупированные и так далее и тому подобное. То есть, мне кажется, тут, ну, моя оценка, да, тут наоборот, надо как бы довольно сильно крутиться и вертеться, а не спать для того, чтобы избежать такой воинской повинности высшего руководства.
Он напряженно спит.
Лежит в ту сторону.
Смотрите, вы, ну, я уверен, что мы же все живем не в изолированном мире, что вы общаетесь с людьми, которые живут в Москве, все равно, но остаются друзья, там, знакомые и так далее. Вы, наверное, задали вопрос вот такой глупый: что у вас говорят про войну?
Ну, конечно.
Да, какой ответ вы получали?
Да, ну, ничего не говорят, конечно.
Вот, правильно. Потому что,
Стараются не говорить.
мы о ней ничего не говорим, потому что в приличном обществе сегодня в Москве говорить о войне неприлично. Это такая тема вроде сифилиса, понимаете? Ну, все понимают, что эта болезнь существует, передается каким-то политическим половым путем, но они не будут говорить за столом. Поэтому Собянин полностью отражает настроение своей аудитории. Он старается не говорить о Москве, потому что в Москве говорить о Москве неприлично. А в Москве говорить о войне неприлично.
А о Москве как раз-таки приличном, поэтому да.
Да. То есть он и говорил о Москве, о себе любимой, о месте ее в обороне, о месте ее в экономике. Но это была речь для москвичей, потому что чем больше он об этом говорил, понимаете, тем больше его в каком-нибудь Хабаровске любили. Поэтому это было выступление для аудитории «Единой России» внутри Садового кольца.
Понял вас. Вадим Борисович, еще одна тема, периодически к ней возвращаемся, надо опять об этом поговорить. Ну, Wall Street Journal ссылается на данные американской разведки и говорит, что Путин может использовать возможности этой осени для различного рода атак на Европу, перечисляет варианты, ну, там, как вот примерно, как наказание в Российском уголовном кодексе, значит, от штрафа 500 рублей до 10 лет тюрьмы. То есть от кибератаки до, значит, ограниченного вторжения военного контингента в одну из европейских стран. Как по-вашему, что в этом плане изменилось? На что действительно готов пойти Путин? И вы знаете, я вот тут что вспомнил. Было же время, мы с вами чуть ли не каждую неделю обсуждали какие-то дроны, которые залетали в разные европейские страны, в основном в районы аэропортов, меняли там график, эти дроны искали, находили в странах Балтии, в Германии, где-то еще это было. Потом бац, все, прошла эта волна. Вот сейчас что.
Слушайте, вы знаете, когда-то не то чтобы я завидовал, но завидую, тем не менее, ничто человеческое мне не чуждо. Понимаете, тот, кто указывает путь к выходу, затаптывают первым. Понимаете, мы с вами даже, не говоря уже там о других источниках, обсуждали вопрос о том, что вся текущая ситуация, она практически делает неизбежным для Кремля переход на новый уровень эскалации. Мы с вами это обсуждали десятки раз в эфирах, ну, приблизительно 2-3 месяца тому назад, когда стал задолго до того, как Европа поддержала вот этот вот план 40-дневного принуждения к миру. То есть ответ был один. То есть бесконечно долго находиться под таким давлением Россия не может. Понятно, что таким образом ее втягивают в ресурсную войну на правах Украины. То есть до этого момента Украина вела ресурсную войну с противником, который намного обеспеченнее ресурсами, чем она, имея очень ограниченную поддержку со стороны Европы и США. А в конце концов Европа разорвала красные линии, обматывающие ее вокруг, и решила вложиться в это предприятие своим как бы основным капиталом. И картинка тут же перевернулась. То есть Россия втягивается в ресурсную войну с противником, уже объединенным системой Европа плюс Украина, который ресурсно намного больше обеспечен, чем сама Россия. С учетом того, что Россия не может рассчитывать на адекватную аналогичную помощь со стороны Китая. То есть там она может за ваши деньги любой каприз, но только за ваши деньги. И то как бы очень разумно ограничено. Это ситуация, которую в Кремле прекрасно понимают. И мы видим, что уже словами Медведева 100 раз проклятие послали, а обычно за проклятием Медведева рано или поздно не надо к ним относиться с таким пренебрежением. Форма, конечно, безобразная, но содержание понятно. Последуют действия. То есть, приняв определенное решение, в Европе прекрасно понимают, что Есть, конечно, шанс, что это возымеет некое действие, и Россия скажет: ой, все, мы все просчитали, мы как бы сдаемся. Но более вероятно, что там люди понимают, что потеря власти – это потеря жизни, поэтому пойдут на эскалацию. Форму эскалации мы эти все описывали. Поэтому просто нас не слышно, а выступление Wall Street Journal, там или кто это был,
Да, они.
да, оно становится сразу, но для этого надо быть Wall Street Journal. Это капитан очевидно сейчас. Совершенно понятно, что у Кремля в сложившейся ситуации другого пути, как эскалировать, нет. Вопрос только один. Будет ли эскалация в формате диверсионной деятельности слэш-гибридной войны, на что ставлю я, и Лейпциг тому, видимо, пример, либо дело дойдет до эксперимента в Балтии. Я, в общем, думаю, что начну с первого, а там дальше уже как пойдет.
Про эксперимент Балтии есть такая точка зрения, точно не помню, кто ее автор, но теория такая, что любой эксперимент в Балтии чреват, значит, аннексией Калининградской области, поэтому тут как бы сразу
Ну,
вот такое
поэтому
действие
Путин и
идет.
встречается сейчас усиленно с губернатором Калининградской области. Это же тоже просчитывается. То есть они там это не аннексия, конечно, никто на аннексию не пойдет. Скорее всего, будет блокада Калининградской области. И то, к чему они готовятся, это к тому, как либо жить в условиях блокады, либо как ее прорывать.
Понял вас. Ну что, вопросы зрителей, давайте посмотрим. Ваша любимая рубрика, друзья. И Владимир Борисович, мне тоже кажется, с
Я вообще
интересом все.
вопросы люблю, когда
Да.
они хорошие.
Ну вот в этот раз, мне кажется, хорошая. Ну давайте посмотрим. Вопросы принимаю в своем телеграм-канале. Напомню, ссылка в описании. Владимир Борисович спрашивает вас Антон из Санкт-Петербурга. Считаете ли вы сдвиг вправо в буквально ближайшие годы во Франции и в Германии неизбежным? Если да, не перевернет ли это всю политическую доску в пользу Путина?
Я считаю его очень вероятным, неизбежным не рискну сказать, потому что, вы смотрите, этот сдвиг вправо должен был быть по всем корректрасчетам, она не родила, но по расчетам, по им должна была родить Европа в 2020 году. Собственно, тогда действительно должен был победить бы Трамп, а не Байден. Но в конечном счете пандемия, она смешала карты и ритмы жизни. То есть получилось так, что мы имеем дело, вот, например, с затянувшейся левой волной, пролонгированной левой волной, которая давно должна была смениться правой волной и смениться уже следующей левой волной. А у нас произошла как такая интерференция волн, и сбился, в общем, такой цикл нормального лево-правого чередования. И я же не Господь Бог, понимаете, кто его знает, какой кризис, какую заразу нам будущее представит. Поэтому говорить неизбежно, это, конечно, слишком было бы сильное утверждение. А вот сказать, что это логично, и что все к этому идет, потому что как раз вот это вот длительное существование левой волны, оно привело к тому, что начались такие процессы загнивания, она стала как бы, ну, как любая, знаете, вот волна разбивается рано или поздно, то есть эта левая волна уже приходит в таком к берегу виде, что она уже и не волна вовсе, а непонятно что. Поэтому там идут гнилостные процессы в этом левом движении. Оно зациклено на себе, оно из себя исторгает какие-то странные идеи, тренды, которые вообще уводят куда-то в сторону. Поэтому как бы логично, что силу набирают движения, которые, скажем так, базируются на глобальной неполиткорректности, на том, чтобы назвать вещи своими именами, на том, чтобы вернуться за неимением лучше каким-то простым старым методом решения проблем. Ну, людям кажется, что в прошлом скрыта какая-то большая истина. Это все назрело, и это наиболее вероятно. И, конечно, если это произойдет, то это будет, с моей точки зрения, частью того, что я называю идеальным штормом 27-28 годов. Потому что одновременно у нас к чему-то разрулится Ближний Восток, одновременно к критической точке подойдет то, что происходит между Россией и Украиной. Поэтому вот и смена парадигмы в Европе тоже будет частью этой картины. И да, это, безусловно, очень существенно скажется на характере войны. Потому что сегодня война в значительной степени, ее образ сформирован поддержкой Европы. Я не уверен, что эта поддержка будет при смене парадигмы оставаться.
Хорошо. Еще один вопрос из Кракова. Задает его Дмитрий. Почему российская власть до сих пор балуется сурковщиной и звездочка? Потом сноска. Например, когда один опасный иноагент, который руководит оппозиционным СМИ, может поехать к другому, не менее опасному иноагенту в изгнании, а потом невозбранно вернуться в имперскую столицу, да еще и выставив на всеобщее обозрение видео с обсуждением всех их иноагентских делишек. Ну, я думаю, намек понятен, если кто не понял, вдруг, да, наверное, надо такие сигналы расшифровать. Это, конечно, вопрос про Алексея Алексеевича Венедиктова, который ездил в гости к Владимиру Борисовичу Пастухову, брал у него интервью, трилогия, третья часть вышла, кажется, на прошлой неделе. Третья часть, кстати говоря, самая интересная, на мой вкус. Вот, кто еще не смотрел, смотрите. Владимир Борисович, ну вот вам слово
Ну,
теперь про
смотрите,
Сурковщину.
ну, во-первых, это вопрос очень доброго человека, то есть, безусловно. А во-вторых, безусловно, это вопрос от очень смелого человека, ну, потому что обычно такие вопросы, когда уже задаешь, тогда нужно как бы с открытым забралом, чтобы можно было понять, кому что ты отвечаешь на самом деле. И, конечно, это вопрос от очень принципиального человека, потому что единственное, что у нас и упомянул город Краков, то есть он не находится ни в застенках ФСБ, где он должен был бы открыто прокричать свою позицию, ни в окопах ВСУ, если он представляет Украину. То есть вот как бы Краков не является ни тем местом, где реализуют репрессивную политику, ни тем местом, где проходит линия фронта.
Можно
Поэтому.
коротко, Владимир Борисович? Мы знаем имя этого человека, это Дмитрий, и как бы действительно это
Так что было бы
смелый человек,
приятно, если
подписал
бы он
своим именем.
обозначил честно себя, раз он так смело задает вопрос. Теперь по существу. Ну, во-первых, я не считаю себя опасным, я беленький и пушистый. То есть вот я не вижу, где и для кого я представляю какую-то опасность. Вот абсолютно, абсолютно безопасный философ. А таким образом, эту часть вопроса я как бы даже не знаю, как комментировать, но я где есть, там и сижу. С 2008 года я свое, так сказать, уже отыграл значительно раньше, чем все остальные в этой войне. А что касается Алексея Алексеевича, я вот, когда этот вопрос заставил меня подумать, я подумал о том, что люди плохо знают историю. И людям кажется все время, что этот мир, он вот устроен так вот, есть мы и они, есть черное и белое. И ты должен поделиться на черного и на белого. А знаете, как вот Чехов написал, мой старший друг любит эту фразу цитировать, я знаю, так сказать, по нему, о том, что между утверждениями «Бог есть» и «Бога нету» есть огромное-огромное поле, в котором там очень трудно его перейти, и миллион разных мнений. Так вот и между как бы добром и злом, между черным и белым, там огромное поле, с которым очень много цветов. И на этом поле есть такие явления, как Оренбург. Кажется, мечта диктатуры. И Эренбург был человеком, который был между мирами. Ему было разрешено ездить из СССР. Он жил в СССР, как теперь мы знаем, здесь же и воспоминания его, и о нем очень многие в этом постоянном страхе и ужасе, что его точно так же закатает эта машина, как закатала всех остальных. И он пытался делать какие-то добрые дела вот на границе возможностей. И самое важное то, что ему очень много удавалось, понимаете? Ему очень много удавалось. Очень многие с жизнью и свободой, ну, обязаны Оренбургу. Очень многие, скажем так, предотвращение такого полного геноцида евреев в значительной степени то, что Эренбург сумел найти те слова и написать вот то письмо Сталину, которое вот неожиданным образом сработало. Был один шанс из тысячи, и он подобрал этот порядок слов. Поэтому, ну, насчет безопасности, это я оставляю как бы на совести человека, который сидит в Кракове, потому что, знаете, подобного рода в отношении меня лично обвинения всегда Скобов писал, он меня не очень любил, и думаю, сейчас не любит. Ну вот от него я понимаю его позицию, понимаете? Он это делает, потому что он как бы до конца вот этот путь своей принципиальности прошел и испыл. Из Кракова не принимаю, понимаете, насчет опасности и безопасности. А вот в целом я должен сказать, что для меня Венедиктов – это вот такой Оренбург нашего времени.
Хорошо, давайте еще один вопрос на пару минут, если получится, Вадим Борисович. Тоже Питер, кстати, Ольга, у нас сегодня питерские, видите, как захватили эфир. Так, очень тяжелое ощущение оставило скандирование маленьких детей. Путин, Путин, Путин. Дети кричали искренне. Потеряли мы это поколение? Получается, что старикам и детям заразили мозги конкретно?
Ну, слушайте, это интересный вопрос, я его видел. Тут два комментария, и сначала был от моей жены совершенно инстинктивный. Она сказала, что если бы на месте Путина был Дед Мороз, они бы еще громче кричали, это же дети. А от меня вопрос следующий. Понимаете, интересно, вот, к сожалению, не написан возраст, потому что очень важно знать возраст человека, который задал этот вопрос. И важно это потому, что мне хочется понять, было ли у нее пионерское детство. Вот у меня было. Понимаете, это детство в коротеньких штанишках и в галстуке. И вы понимаете, ну, в этом возрасте можно сформировать все, что угодно. Я был довольно крупный мальчик, поэтому я не смог участвовать в приветствии Брежнева. Он там приезжал куда-то в Киев. Не последний раз, я тогда уже был студентом, а когда мне там было типа лет 10. И меня не взяли, потому что, ну, я был переростком, как-то не нашлось соответствующего размера. И я помню, это была трагедия. Просто я был страшно расстроен, потому что такое шоу, все идут, все что-то кричат, а меня не взяли. И не потому, что я диссидент, а штанов нужного размера не нашлось. Понимаете? Так что, как вам сказать, это проходит. Вот это как вот легко. Знаете, в этом возрасте плюс какой? Можно засеять все, что угодно. Но предугадать, что из этого вырастет, невозможно. Вот дальше уже как по этому фильму. Что вырастет, то вырастет. Вот из меня выросло то, что вы видите. А поверьте мне, голову мне посыпали почище, чем нынешнюю.
Вы знаете, я тут скажу только, что популярный такой блогер у молодежи Даня Милохин из ТикТока недавно тут завирусился, значит, с видео в поддержку партии «Яблоко». А это прям, ну, вы не представляете, насколько это популярная фигура, ну, по крайней мере, несколько лет назад
Не,
было.
это
Вот,
даже я
поэтому,
слышал, даже
да.
такой пень, как я слышал. Я знаю только Даню Милохин, и всю дискуссию вокруг него краем глаза отслеживал.
Ну вот я просто, да, так сказать, завершая круг, хотел бы сказать, что если те дети, которые кричат не Путин, 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 а яблоко, яблоко,
Конечно.
яблоко, Вот,
Конечно.
и...
А знаете, что самое главное? Что в этом возрасте переход от одного к другому в любом направлении – это дело одной секунды.
Конечно, ну и дети любят кричать, что уж, простим им это, пожалуй. Вадим Борисович, спасибо большое, хороший был разговор, я проанонсирую для наших зрителей, что ЧКП уходит в кратковременный отпуск, но будет держать руку на пульсе, следующую программу пропустим, а вот через одну уже вернемся.
Ну да, и пожелаем Дмитрию хорошего-хорошего отдыха от нас. И с новыми силами вернемся. Всего доброго.
Да, Владимиру Борисовичу счастливо оставаться и, может быть,
Да.
тоже воскресенье, одно воскресенье поспать чуть-чуть подольше.
Это точно. Это никогда не помешает. Всего доброго.
Всего доброго, друзья, спасибо. Сегодня академический час был, думаю, вам понравилось. Ну, пора на перемену. Всем пока.